музыканты во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки.
Я бабой, бабабабой, бабабабабой, бабабабой.
Словом «клезмер» называют музыку восточноевропейских евреев и стиль ее исполнения. Передачу клезмерской музыки подготовила Тамара Леленкова.
Можно не любить польскую польку или венский вальс, но не знать о них нельзя. Иначе обстоит дело с еврейскими напевами, которые официального статуса в Советской России были лишены. Показателем своеобразной популярности еврейских мотивов может служить ресторанный репертуар, в который, как правило, включались 7.40 и «Хава Нагила». Сегодня уважающие себя еврейские музыканты ни за какие деньги не согласятся их исполнять. Какие песни пели евреи до революции, я попросила рассказать Аркадия Генлера. Сейчас он живет в Запорожье.
Пела мама и пели старшие сестры и брат. Я в семье грешным делом был 10-м. Все старшие меня воспитывали, и мне пели песни. Пели песни, естественно, в основном детские, но пели и взрослые. И по выражению одной из моих сестер, что я начал петь раньше, чем говорить. Это был еврейский городок, и все разговаривали на идиш, пели на идиш. В основном песни народные, но были и песни, которые были сочинены. Это были песни и революционные, и песни о любви, и песни о ненависти. В общем, вся палитра сюжетов, которые имеются у любого народа.
Аркадий Хопович, у вас в семье когда пели и что?
Мой отец был портным, мать была портнихой. И грешным делом до советской власти я тоже был портным, причем дамским портным. Считалось это так, портной, который во время работы не пел, это не портной. И пели песни о труде, ну и о свободе, и об эксплуатации, о тяжелом труде, о плохой оплате. Ну, все то же самое, что и у других народов. У меня, похвастаться задним числом я уже могу, был лирический тенор. Причем с очень своеобразной модуляцией. Он сохранялся долго-долго, но вот последние годы голос садится, уже не тот голос. Вот он у меня пропал. Первый начал вот эти клесфесты организовывать Алик Френкель в Петербурге. И когда он узнал, что я не только пою, что я и преподаватель идиш, я к чему это все рассказываю? Потому что он через меня там некоторые связи в Запорожье. Я возил в Петербург книги, из Петербурга возил в Запорожье книги. И он меня всегда встречал у вокзала. И вот однажды при одной такой встрече он мне говорит, что я услышал одну песню, которая мне очень понравилась. Я ее по всему миру ищу, естественно, по интернету. Говорит, я не могу ее найти. Я один раз, он говорит, нашел ее, но мне не понравилось, потому что то все время мой Петроград, мой Петроград, мой Петроград. И что-то не вязалось еще, не уложены слова на мелодию, мелодию на слова. И он говорит, я очень переживаю. Он говорит, я один раз нашел ее в библиотеке американского конгресса, но он говорит, она там была только в каталоге и не была в наличии. Я спрашиваю, Алика, что это за песня? Он говорит, вот называется, ну, на идиш, «Майн Петроград», то есть «Мой Петроград». Я из далекого-далекого что-то припомнил. Я говорю, а ты не можешь ее хоть чуть-чуть произвести? Он говорит, нет, я же не пою. Я говорю, ну, какие-то другие признаки. Ну, если он говорит один признак, в этой песне вплетен один куплет по-русски. И какой, я спрашиваю, он говорит, «Чубчик». Я рассмеялся. Я эту песню пел в далекой-далекой юности. Пел ее с товарищами, когда мы собирались, пели ее в семье. Он опешил. Ну, я ему уже рассказал. Возможно, когда была февральская революция, и временное правительство отменило все законы антиеврейские, в том числе о том, что евреи же не имели права селиться, первую очередь в столицах, во вторую очередь в больших городах. И временное правительство этот указ отменило, ну, поскольку она считалась демократическим. И, очевидно, в благодарности за это вот один поэт и музыкант сочинили эту песню «Петроград». Он говорит, и вы ее знаете? Я говорю, я ее знаю, но я ее должен восстановить. Я ее грешным делом лет 70 не пел. Он говорит, ну восстановите. Я говорю, ну сходу? Нет, он говорит, вы пойдемте со мной и думайте. В общем, так оно и было. Я у него ночевал, и мелодию мне не надо было восстанавливать, я ее помнил. А слова я восстанавливал, знаете, по рифмам, по ритму. Короче, к утру песня была готова. В основном в этой музыке, так же, как и в русской, и в украинской, были такие натяжные напевы. Напевы тоски, напевы ностальгии. В ритме это было или вальс, или марш, или вообще не имели особого ритма большого. Просто напев. Уже позже, когда еврейская молодежь из этих тесных местечек, они же не имели права жить в больших городах, в не очень больших они тоже не имели права жить, только в черте оседлости. И черта оседлости была в основном Украина, Белоруссия, Прибалтика. Вот эта музыка, когда среди еврейской молодежи прошло такое движение, которое называлось «Просвещение», на идиш это «Аскала». И вот молодежь стала тянуться в город. И тогда начинают уже зарождаться новые ритмы, новые сюжеты, новые даже есть песни с сюжетом, скажем так, о древнейшей профессии. И стали уже появляться вот другие ритмы, танго, ритмы румба. Потом клезмерская музыка при советской власти, она существовала. Ее пели на свадьбах, но ее не называли клезмерской, ее не называли еврейской. Это все искоренялось. Даже вот этот знаменитый, как сейчас его называют, 740, ее называли «Одесская полька».
Мой следующий собеседник – поэт, певец Ефим Черный, живет в Кишиневе. Я попросил его рассказать о еврейской народной музыке.
Мой дед был кантором. Он пел в синагоге. Он не только пел еврейские песни, он их и сочинял. Кое-что из его репертуара я помнил. Потом моя мама пела, потом моя сестра пела. У нас была одна комната, нас пятеро было. Рядом с нашей квартирой была квартира, где жили люди по фамилии Толмацкие. Это было двое или трое сыновей и мама с папой. Маму звали Зельда, а папу звали Мендл. Найдите в Москве семью, где мужа зовут так, а жену так, Я думаю, вам кто-то дорого заплатит. Сыновей уже звали попроще. Толя и сына Гриша. Так вот, Толя играл на аккордеоне. И моя мама нечаянно подглядела. Когда к Толе пришла учительница по аккордеону, я заглядывал в щелочку. И она подумала, наверное, он тоже хочет учиться на аккордеоне. И есть еще одна причина. Если соседи играют на аккордеоне, почему чтобы наш сын не играл на аккордеоне? И мне купили аккордеон, и ко мне приходила учительница, которую звали Мира Израилевна. И, конечно, я, естественно, должен был играть тумбалалайку и хаву нагилу. Без этого мои родители не представляли, что я буду учиться играть на аккордеоне. Она сидела в этой маленькой комнатке со мной за круглым столом и курила папиросы солнца. Прямо в меня. Что говорили там в местечках? Надо иметь специальность. Мама мне до недавнего времени говорила: «Фима, музыка – это хорошо, но надо иметь специальность». Моя профессия – свободный еврейский музыкант. И я этим живу. Это стало возможным еще и потому, что кто-то, может быть, почувствовал, что образовалось некоторое качество, которое можно представить зрителю. Последние 15 лет примерно на территории СНГ идет период возрождения еврейской музыки народной. Нет клезмеров, но сохранились какие-то записи, какие-то устные сказания, книги, исследования, потому что в те времена, когда клезмеры еще были, некоторые исследователи этой музыки собирали фольклор по штетлам, по этим самым чертам оседлости, и достаточно много материала сохранилось. Очень большой объем материала есть в Нью-Йорке, в центре, который называется ИВО. До войны этот институт существовал в Вильнюсе, и есть такой интересный факт, что те люди, которые работали в этом институте, в случае те люди, которые помогали им, когда нацисты пришли в Вильнюс, закопали часть архивов в лесу, и после войны эту часть архивов удалось найти и откопать. Откуда взялась клезмерская музыка? Говорят, есть такая версия, но, наверное, она точная, что музыка эта пошла от кантерской музыки. Есть специфические особенности еврейской народной музыки, как в каждой народной музыке. Например, есть такой прием в инструментальной музыке, который называется крехц. Крехц в переводе с идыша – это стон. Это некий такой прием, который пришел к нам из кантерской, из синагогальной музыки. Такая очень характерная для еврейской песни, для еврейской свадьбы процедура, которая называлась «Фирн махатоне маэйн» – «Отправлять сватьев домой». Это уже происходило в конце свадьбы, и вот такая, например, звучала песня. Переводится «Уже поздно, проводи меня домой, чтобы никто не увидел этого». Es ist schon spät, für mich hochheim, für mich hochheim, als keiner soll nicht sehen. Es ist schon spät, für mich hochheim, für mich hochheim, als keiner soll nicht sehen. Ja, boi, 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 boi.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лилинковой о клезмерской музыке.
Вот этот прием, вот этот перелив, он называется крехц. Есть лады еврейской народной музыки. Если говорить о песне, еврейская песня идышская на идыш. Невероятно музыкальный, невероятно эмоциональный, невероятно драматический язык. И если ты хочешь исполнять еврейскую песню, ты должен это делать с идышским колоритом. Любовные песни. «Если бы у меня были крылья, я прилетела бы к тебе. Если бы у меня были цепи, я приковала бы себя ими к тебе». Или «Несчастная любовь, в сердце горит огненная любовь, что делать, когда мы не можем пожениться, виноват твой отец, твоя мать, давай ночью, а сбежим и украдем свои вещи, скроемся где-нибудь в пшенице, и ангелы им сделают хупу». Вот такое. Еще «Я без тебя, и ты без меня, как дверь без дверной ручки». Я буду продавать сапоги и ехать на дрожках, лишь бы быть с тобой. Неправда, что еврейская музыка вся грустная. Абсолютно неправда. Это вот такая калька, то, что поют в больших городах и то, что просят. Есть такой как бы запрещенный список настоящих музыкантов. Что не петь? Это то, что оскомину набило. Бамир Бестушейн, Тумбалалайка, Аида Шимама, Хава Нагила и так далее, и так далее. Но есть много других песен и музыки, бесконечное множество просто.
К этому множеству принадлежит израильская группа «Крузенштерн» и «Парахут». Образовалась эта группа в Тель-Авиве, куда ее участники приехали из бывших республик Советского Союза, рассказывает Руслан Гросс, кларнетист.
После нескольких лет далекого знакомства и знания, что Игорь делает это, а я делаю то, мы вдруг встретились, и там была именно фишка в том, что и я, и Игорь хотели сделать совершенно что-то другое, совершенно не то, что все делали. Вдруг, когда мы поговорили, мы поняли, что мы слушаем именно другое совершенно направление, и мы хотим что-то сделать свое, то, что у нас внутри сидит. Просто что-то внутри мучило и хотело выйти. У Игоря в плане композиции, у меня просто в игре. Мне надоела бас-гитара, мне надоела эта среда, в которой я был, мне надоела эта музыка, которая постоянно вокруг. Мы говорим про это людям. Ну, было одно время, когда мы только приехали, там очень был развитый металл. Естественно, русская эмиграция тоже очень потянулась в металл. Потом как-то все упало, и вообще была просто дыра такая, ничего не происходило.
В Тель-Авиве, по крайней мере.
В разговор вступил Игорь Крутоголов. Композиция, пила, бас, гитара, вокал.
Кроме Тель-Авива вообще больше нигде ничего не существует. Один единственный город, в котором действительно что-то происходит. Другие совершенно мертвые в этом отношении.
В Израиле единственная проблема – это то, что она очень маленькая.
Да, страна маленькая.
В общем-то, есть публика на все, просто ее мало. Если авангард можно играть в других странах и собирать по 150 человек, то в Израиле тогда придут 15 человек. И никуда не поехать, потому что только самолет. Ну, вот после того, как мы ближе познакомились и начали больше общаться, вдруг Игорь сказал, что «Ты знаешь, у меня есть темки, которые я написал, там композицию, и давай попробуем».
Сейчас я записываю, потому что у меня не было выхода. Вначале, к самой первой теме, я просто приходил, насвистывал. Как бы я насвистывал, начинал играть. Потом понял, что это очень долго.
Мне было интересно, и тем более, чем больше время происходило, все менялось и менялось. Первый альбом, он действительно похож на, больше на еврейскую музыку, на клезмер.
Просто я честно считаю, что это красивая музыка. Мне хотелось попробовать ее вот так вот. Я думаю, какие-то национальные пристрастия по поводу клезмера, то есть, скорее всего, в Америке, не в Израиле. Ну, играют, на свадьбах играют. Ну, фестиваль, да, есть. Все-таки в Америке побольше. Хотя я думаю, что традиционный клезмер вообще мало кто играет уже. Наверное, мы очень сильно изменились, переехав в Израиль. И там, приезжая куда-нибудь в Россию, мне непросто, если честно. Мне лично, я не знаю, как Руслану, мне лично было поначалу очень тяжело, потому что мне казалось, что вот у израильтян совершенно другой менталитет, и получилось, или у меня изменился менталитет, или я просто понял, что вот совершенно не важно. Такие же люди, с которыми можно поговорить, есть о чем поговорить, и можно с ними работать. И в основном все те музыканты, которых мы знаем в Тель-Авиве, они израильтяне, кстати. Нет у меня одного русского. Кроме 2-3 вообще все израильтяне.
К редкому числу музыкантов не израильтян принадлежит и новый участник группы «Крузенштерн и Пароход» Борис Марциновский. Его инструмент – аккордеон.
Это первая моя группа, в которой большинство членов группы из бывшего Советского Союза. Мне это иногда даже довольно странно. Все-таки намного уже больше времени там, чем здесь, но менталитет немножко другой. Что-то в психологическом климате, оно немножко другое. Я не думаю, что это разительно отличается от других групп, там, в которых я играю, в которых композиторы абсолютно коренные израильтяне. У них тоже всякие бывают, проскальзывают русские моменты. Потому что все-таки Израиль – страна, построенная мигрантами из России на протяжении уже очень многих поколений. Гай, наш барабанщик, тоже у него какие-то бессарабские корни, какие-то русские корни или белорусские. Ты ничего с этим не поделаешь. И большая часть старых еврейских песен 50-х, 60-х и ранее, они переведены с русского языка. «Синенький скромный платочек», мне мама целоваться не велит. И считаются как бы народными, Катюша. От русского влияния трудно убежать в любом случае. Один момент, то, что когда играешь с израильтянами, и ты единственный как бы русский, то в этом есть какая-то своя экзотика, которая тебя сразу делает немножко особенным. В этом есть нечто приятное.
Музыканта в Израиле куда-то пойти учиться, где работать, где выступать, да, если профессиональный музыкант, аккордеонист.
Профессионального аккордеониста перспектива одна, на свадьбах играть и по кабакам. Но это не то, чем я зарабатываю себе на хлеб с маслом. Я работаю программистом. До 2-3 лет тому назад очень мало чего происходило. Было трудно найти, что послушать. Мне лично. В области такой, скажем, странной музыки, необычной. За последние 2-3 года как раз оно все начало набирать обороты постепенно. Открылся клуб под названием «Левантин», который, в принципе, эпицентр всей этой маргинальной музыкальной тусовки. С одной стороны, это, конечно, хорошо, с другой стороны, это получается как синагога примерно, или как клуб по интересам. Приходишь туда и знаешь всех, кто выступает, кто на баре напитки раздает, потому что они в другие дни там тоже выступают. Страна маленькая, ничего не поделаешь. Но как бы, это все плавильный котел, откуда ты черпаешь свое вдохновение. Для меня, естественным образом, из-за инструмента, это еврейская музыка, даже русский какой-нибудь там шансон, или французский, опять же, шансон. В принципе, это все какие-то кирпичики, из которых ты, в конце концов, строишь что-нибудь свое. На Каннском фестивале, на котором мы сейчас выступали, нас обозвали авангардным джаз-клязмером. Это все, в принципе, наклейки на ящик с дисками, чтобы легче было продавать.
Вы слушали передачу Тамары Левенковой о клезмерской музыке. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.